Мы продолжаем разговор о вере, уповании, как осуществлении первой заповеди, десятисловия. И говоря о вере и уповании, ну, в целом, как я могу себе представить по, так скажем, предполагаемой реакции человека, слушающего о вере и уповании, каждый приблизительно, ну, понимает, о чем идет речь. Он вряд ли сможет это выразить какими-то конкретными словами, вряд ли. И в этом есть опасность. Но вот интуитивно чувствуется, когда мы говорим: ты веришь? Да, верю. Ты надеешься на Бога? Да, надеюсь. В принципе, все понимают, о чем идет речь, все более или менее верующие люди понимают, о чем идет речь. Вот только проблема в том, что в силу именно какого-то душевной составляющей, которая очень сильно в этих духовных явлениях присутствует, каждый понимает под этими словами нечто своеобразное. Каждый понимает что-то свое. Один человек, ну скажем, как человек, подобный Аврааму, ему открылась Матерь Божья и сказала: иди, любимиче, в монастырь. И он пошел, поверив Матери Божией и претерпев все, причем монастырь отправила, может быть, не самый лучший. И человек пошел, претерпев все те скорби, которые там выпали, потому что он поверил, что Матерь Божья его туда направила. И для него это вера. А другой думает: я верю в Бога, что Он мне поможет во всех моих обстоятельствах, что бы со мной ни случилось, и живет как хочет, надеясь на то, что Бог его всегда и везде выручит, поможет, защитит. Вот, а сам ни в чем себе не отказывает. И даже знаю одного человека, который с таким упованием просто ничего не делает, понадеявшись на то, что Бог его и прокормит, и пропитает, и что-нибудь необходимое подаст, и, что самое удивительное, и питает, и подает. То есть, но тем не менее, состояние духа у человека, ушедшего по воле Матери Божьей в монастырь, у человека, который сидит и ждет всецело милости только от Бога, их духовное состояние совершенно разное. Их внутренний человек очень сильно отличается, даже если бы внешне они были очень похожи, внутренние они очень сильно отличаются. И поэтому, когда мы, например, говорим такой фразеологизм: глубоко верующий человек, или просто он верующий человек, под этим определением можно понимать все, что угодно. Это такой безразмерный спектр, вот, что туда все, что угодно можно вместить, даже, ну, какую-нибудь совершенно даже не христианскую традицию. И хотя мы много говорили и о подвиге упования, и о вере, о надежде, на самом деле вот каждый в силу, я старался употреблять вполне конкретные наименования, но каждый понимает это по-своему, и каждый как-то это находит внутри самого себя какие-то необходимые ощущения, слова, образы, чтобы примирить себя самого с тем, что он слышит со страниц Священного Писания, сказать: я тоже верю, я тоже уповаю, я тоже надеюсь. Но в Священном Писании есть слова, которые предполагают несколько иной подход именно к обучению человека правильному состоянию перед Богом. Мы говорили уже, видели и цитировали, что о том, что вера является главным необходимым условием жизни перед Богом, а упование есть важнейшая характеристика подлинной веры, и об этом много говорится в Священном Писании. Но вот чтобы научить и в вере, и уповании. Упованию Священное Писание предлагает несколько иной подход, как бы предлагает путь обучения правильному состоянию веры. Или, говоря языком писателей аскетов, есть некая дверь, некий путь, через который только и может человек войти в опыт веры и в опыт упования. Говорится об этом так. Начало премудрости – страх Господень. Это из притчи, эти же слова встречаются в Псалтыре, 110-м псалме. Или, что мне гораздо интереснее, свидетельство из 9 главы книги притчей. Начало мудрости – страх Господень и познание святаго – разум. То есть, если использовать обычный, традиционный, библейский параллелизм, то есть, когда говорится некая двойная сентенция, как вот вроде того, начало премудрости – страх, а познание святого, начало познания святаго – есть разум. Вот, когда дается такая пара сентенций, причем одни части этой сентенции похожи, как в уравнении, а другие, они как бы разные, несколько разные оттенки носят. И вот благодаря этому мы составляем уравнение, и из этого, как это в математике бывает примерно, и получается, что вот эти несовпадающие, внешне несовпадающие характеристики, они как бы дополняют друг друга, и смысл становится более глубокий, более насыщенный, более точный, емкий. В данном случае, если мы говорим начало мудрости, страх Господень, опознание святаго разум, получается, что страх Господень есть то же самое, что познание святаго. Ну, необычно. То есть, но Священное Писание не случайно именно так говорит. Оно свидетельствует, что страх Господень – это то же, что познание святаго, то есть познание Божье. Страх Господень есть богопознание. То есть не просто ключ к богопознанию, а страх Господень и есть богопознание. Это есть необходимое, вот как бы, свойство богопознания. Человек, вступающий в богопознание, знающий Бога, приступающий к Богу, он, как характерное качество, при этом имеет страх Господень. Это некая колыбель, в рамках которой осуществляется богопознание. Вот что мы из этого можем открыть. Таким образом, конечно, раскладывая, не пытаясь измерить глубину этого явления, просто пытаясь сделать это более понятным, мы приходим к тому, что страх Господень может привести к богопознанию, а с другой стороны, что само богопознание приводит к страху Божьему. Но самое удобное в этом отношении, конечно, соотнести подобные явления с человеческими отношениями. Ведь мы уже не раз в свое время говорили, что когда Священное Писание говорит о познании Бога, для нее сам акт, сам процесс познания предполагает погружение в Бога, соединение с Богом, вхождение в Бога. Мы уже говорили, что, читая Священное Писание Ветхого Завета, что когда Священное Писание говорит о познании Бога, оно использует тот же самый глагол, который используется в отношении, скажем, таком, когда говорится: «Опознал Адам жену свою Еву, и она зачала и родила сына». То есть познание – это всегда процесс как-то каким-то образом соотносящийся с любовью и предполагающий соединение. То есть познать Бога можно только соединившись с Ним. Спустя там, долгое-долгое время, в XIV веке, и известный православный богослов Григорий Палама все это объяснит через схождение божественных энергий. Знание Бога – это действительно есть приобщение Его божественным энергиям. И то, что мы знаем о Боге, это есть именно то, что насколько мы пронизаны и причастны божественным энергиям. То есть именно через это в нас возникает опыт богопознания, и этот опыт как-то растет, множится, и само приращение знания Бога есть фактор приращения, приумножения в человеке благодати. Тот человек больше знает Бога, который больше с Богом соединен, в котором больше благодати. И используя евангельские слова, евангельские образы, можем сказать, что вот эта сама возможность соединения с Богом, она предполагает любовь человека к Богу. Именно любовь ищет соединение, ибо именно любовь ждет соединения, жаждет единения с любимым, и любовь, богопознание, благодать и страх Господень очень тесно связаны. По-другому, с другой стороны, рассмотрим феномен страха Господнего. Известные слова, которые звучат в первой кафизме, во втором псалме и постоянно поются на воскресных и праздничных песнопениях накануне праздника. «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Получается здесь, что как-то соотносится, как-то увязывается страх и трепет. То есть страх – это то же самое, что трепет. Ну, вроде бы естественно. Но ведь трепет в русском языке – это многозначное слово. Затрепетал перед ним, видя гнев Господина – это одно. И трепетно приблизившись к птице, которой он хочет, которой ему нравится, трепетно признаваясь любви возлюбленной девушке, трепетно обнимая свою старушку-мать, то есть само слово «трепетно» – это довольно разные смыслы в этом слове находятся. Трепет он может быть разный. Трепет человека, который трепещет от страха, и трепет птицы, которая, или трепетание птицы, или трепетание бабочки – это тоже трепет. И в данном случае вот важно разобраться, в каком смысле Священное Писание говорит о страхе и говорит о трепете. Когда мы говорим о страхе, вообще о страхе, и в силу этого, когда мы говорим о страхе Божьем, для нас в силу определенных, ну скажем так, психологических опытов в первую очередь, для нас всегда страх ассоциируется с наказанием, когда мы говорим с неким претерпеванием некоторых очень дискомфортных состояний. Когда мы говорим о страхе Божьем, первое, что приходит нам на ум, это Бог накажет. И когда мы говорим в отношении себя, что бояться Бога, мы понимаем это чаще всего именно то, что Бог может за это наказать. И когда мы другим говорим, почему ты Бога не боишься, мы предполагаем, что Бог может наказать. И в результате возникает почти нечитаемая, неосознаваемая подмена, когда мы подменили, вообще спутали два совершенно разных и духовных, и психологических феномена. Ведь когда мы говорим о наказании, мы уже боимся наказания, а не Бога. Что бы мы там ни говорили, но психологически и духовно тоже, на самом деле, но психологически мы уже боимся наказания, а вовсе не боимся Бога. И представим себе ситуацию. Вот представим людей, такую идеальную, скажем, группу людей, которые все боятся Бога, но именно в, как им кажется, что они боятся Бога, потому что боятся, что Он их накажет. И они не делают того и не делают другого, потому что боятся, что Он их накажет. И вдруг является им ангел и говорит: «Я пришел вам от Бога сказать, что Бог ваш ни за что не накажет. Вы свободны, просто любите друг друга». Что будут делать эти люди? Если они боялись действительно наказания, и вдруг ангел пришел и сказал, что точно, 100%, еще и расписку выдал, что ничего не будет, ни за что их не накажут, что они будут делать? Если они боялись действительно не Бога, а боялись наказания, тогда они будут делать то, что хочется, ведь их Бог ни за что не накажет. Ведь даже в мирской жизни есть человек, который не делает чего-либо, например, он очень хочет ударить своего соседа по лестничной площадке за то, что он постоянно включает музыку очень громко, но боится, сосед-кляузник может такой скандал затеять, лучше не надо, он боится. Другой человек, может, очень хочет иметь много денег, и хотел бы где-нибудь украсть эту сумму, но боится, скорее всего, украсться не получится, а вот наказание можно заработать. И человек сдерживается, это неплохо, наказание, страх наказания сдерживает человека в пределах, ну, какой-то нормы поведенческой. Он не делает того, за что может получить наказание, и это хорошо. Только к нравственности это не имеет никакого отношения. И каждый это понимает. И если не понимал раньше, то просто посмотрев внимательно эти два явления, он сразу поймет, что если человек что-либо не делает только из-за того, что может получить наказание, это не нравственность. Если человек делает потому, что он на самом деле не хочет делать этого, он знает, что это зло, что это гнусно, украсть чужую вещь, ударить другого человека, покуситься на чужое, обидеть, оскорбить – это гнусно. Не потому, что за это накажут, а просто потому, что это гнусно по природе. Потому что это обидно. Потому что так не должен вести себя человек, потому что так поступать недостойно. Это нравственная мотивация. И, конечно, система, скажем так, юриспруденции, юридический подход, он на том и основан, чтобы человеку внушить неотвратимость наказания. Это его прерогатива, это его специфика. Право на этом и основано, чтобы ограничить, демаркационную линию провести. Сюда нельзя, получишь по рукам, сюда нельзя, будешь наказан. Фактически право относится к человеку не как к нравственному существу, а фактически определенным образом его, говоря грубо, дрессируя. Собственно, точно так же ведет, дрессирует и животных по тому же принципу. И совсем другое, когда человека воспитывают нравственно. И об этом говорят уже не человеки в погонах, не судьи, не следователи, не чиновники. Об этом говорят отец и мать. Об этом говорят священники. Об этом, по крайней мере, должны говорить. Об этом говорят хорошие друзья. Почему ты так поступаешь? Это недостойно. Человек так не должен поступать. Неважно, накажут тебя или не накажут, это гнусно. И человека так воспитывают, и именно из этого вырастает у него опыт постижения добра и зла. Он видит, что это зло не потому, что за него накажут, а потому что это зло, и так вести себя недостойно. И по этой причине надо различать и отношения с Богом. Если мы боимся, что Бог нас накажет, то мы вовсе не боимся Бога. Это совершенно два разных страха, два разных состояния. Если страх наказания действительно может оградить от страшных падений, преступлений, и хорошо, и это в случае, когда нет ничего другого, но Бог говорит о другом. Бог, когда внушает нам мысль о страхе, имеет в виду совсем другое. Конечно, сейчас в наше время благоговейное отношение к отцу и матери, оно уже ничего не значит. И мало кто помнит, что было время, когда и отца, и мать действительно боялись не потому, что накажут, а как-то совсем иначе. И трепетали тоже как-то совсем иначе, когда отца и мать называли на «вы», когда даже с престарелой своей мамочке или престарелому отцу подходили с трепетом, хотя этот человек был немощным, но человек испытывал внутренний страх, потому что он общается с чем-то несоизмеримо большим себя, с человеком, подарившим ему жизнь, с человеком, воспитавшим его, человеком, кормившим, человеком, взрастившим. И вот это совсем недавно, всего каких-нибудь 100 лет назад, я знаю человека, который так относился к своей маме всего лишь 25 лет назад, а 100-то лет назад это было общераспространенное явление. Но сейчас люди не воспринимают, сейчас более привычно пренебрежение, если не презрение к родителям, и уж неуважение это чаще всего точно. И поэтому мы используем не образ отношения к отцу и матери, а образ отношения влюбленных. Вот, например, любят два человека друг друга. И он, любящий, очень боится опоздать на свидание, которое назначила ему любимая. Почему он боится? Ведь на самом деле он не думает же в голове, что она вызовет милицию или устроит истерику, или еще что-нибудь, но он очень не хочет опоздать. Он чувствует, что вот видит, смотря на часы, что он опаздывает, он звонит ей с трепетом и говорит: «Дорогая, я опаздываю, я стою в пробке или еще что-то, я задержу, но я спешу». И он знает, что ей очень неловко там, и она напряженно ждет, она может даже начать сомневаться, действительно он ко мне торопится, но это все эти переживания и страх, и трепет – это вещи совсем другого порядка. Он ведь не боится от нее наказания. Если он будет бояться наказания, то любовь уже в этом отношении умерла. Если человек каким-то образом перестает чувствовать этот страх и трепет, и когда спустя 5 лет они готовятся где-то встретиться, и он, опаздывая, машет рукой: «Да подумаешь, опоздаю на час, на пол, да и вообще не поеду, в принципе, что изменится-то?» Ничего, он не боится уже, он обращается вольно, грубо, неуважительно, но что при этом потерялось? Ведь факт, что он уже не любит, он равнодушен. И он не переживает по поводу того, что она чувствует. И про нее то же самое можно сказать. То есть на самом деле страх – это не, когда мы говорим страх Божий, это не страх перед наказанием. И трепет – это не трепет от гнева. Это страх потерять расположенность человека, близость, потерять рождающееся родство душ, потерять этот драгоценный лик, смотрящий на меня с любовью, бояться, что он может затемниться, отвернуться, исчезнуть, обидеться. И мы очень переживаем, как бы это не произошло. Почему? Почему мы боимся? Если вдруг этот страх перестает быть в отношении двух людей, то это свидетельствует только об одном. Другой человек нам не нужен, мы им не дорожим. То есть страх и трепет тогда появляется, когда кто-то другой нам дорог. Мы боимся разрушить, и боимся именно потому, что потерять того, кто нам ценен, кто нам дорог. И если перестаем бояться, то этим свидетельствует, что мы просто этим человеком не дорожим. Он нам не нужен. Мы потеряли, он потерял в наших глазах ценность. И точно так же все это в отношениях с Богом. Кстати, Священное Писание говорит и об отношениях не только возлюбленных, а в отношении друзей, что ходить часто в гости другу не стоит, чтобы не разрушить близость отношений, родственность отношений. То есть, конечно, можно ходить столько, сколько считаешь нужным, но ты никогда не забывай вот это ощущение, что тебе дорого, что чувствует перед этим друг. Тебе дорого, что он может быть занят и другим, и тебе гораздо важнее не быть навязчивым, не быть навязанным, не навязывать себе присутствие. И вот когда взаимно встречаются два таких сердца, которые дорожат друг другом, вот это состояние, если человек испытывал вообще хоть раз в жизни, что такое дорожить другим человеком, кем бы он ни был, он знает, что такое страх Господень. Он знает, что такое трепет. И в отношении с друзьями, может быть, ярче все проявляется, когда мы действительно дорожим другом. Мы же не наказание их боимся. Мы просто боимся их потерять. А когда не боимся, тогда теряем.